На другой день, в четверг полвосьмого утра, фургон Стива Кэмпа выехал на дорогу номер 11. Стив добрался до дороги номер 302 и повернул на юго-восток, в направлении Портленда. Там он заскочил на почту. В бардачке у него лежала целая пачка писем. На этот раз не написанных квадратными буквами, а отпечатанных на машинке. Машинка теперь находилась в фургоне вместе с прочим его имуществом. У него заняло не больше полутора часов собрать все свои вещи, включая Берни Карбо, который мирно спал в своей коробке. Они с Берни всегда путешествовали налегке. Письма были отпечатаны профессионально. 16 лет творческой работы превратили его в классного машиниста. И то хорошо. Он опустил письма туда же, куда вечером бросил анонимное послание Вику Трентону. Если бы он уже собирался покинуть штат, не заплатив арендную плату, он был бы осторожнее, но пока он всего лишь переехал в Портленд и решил действовать легально. Он мог не скупиться. В бардачке лежали аккуратно перевязанные $600. В придачу к плате за аренду он вернул долги некоторым заказчикам. Каждый чек он сопроводил вежливым уведомлением, что, к сожалению, его мать серьезно заболела. Эта легенда о маме безотказно действует на любого американца. Поэтому они могут забрать свою мебель у него в магазине. Ключ на полочке перед дверью, справа. И не будут ли они добры после положить ключ на то же место? Благодарю вас, бла-бла-бла, тра-ля-ля. Стив запихнул в щель ящика последнее письмо. Он испытывал удовлетворение. Приближаясь к Портленду, он насвистывал «Мою сладкую» вместе с Grateful Dead. В Портленде он еще надеялся успеть сыграть в теннис. Что ни говори, день выдался неплохой. Если мистер-бизнесмен еще не получил его маленькое послание, ничего. Скоро получит. Стив довольно ухмыльнулся. В полвосьмого, когда Стив Кэмп думал о теннисе, а Вик Трентон — о звонке Джо Кэмберу насчет Дженниного Пинто, Черити Кэмбер готовила сыну завтрак. Джо уже полчаса как уехал в Льюистон подыскивать ветровое стекло для Камаро 72-й модели на какой-нибудь свалке. Это соответствовало плану, который Черити вырабатывала долго и тщательно. Она поставила перед Бреттом тарелку с яичницей и беконом и села напротив. Бретт с легким удивлением взглянул на нее поверх книги, которую читал. Обычно по утрам мать находилась в некотором оцепенении и на все вопросы отвечала сердито и не впопад.
«Бретт, можно мне с тобой поговорить?»
Удивление перешло в настоящее изумление. Он не узнавал свою всегда молчаливую мать. Она явно нервничала. Он закрыл книгу и сказал.
«Ну, конечно, ма». «Хочешь...»
Она откашлялась и начала снова.
«Хочешь съездить со мной в Коннектикут к тете Холли и дяде Джиму? И к твоим кузенам?»
Бретт широко улыбнулся. Он всего два раза в жизни покидал Мэн, оба раза вместе с отцом, когда они ездили в Нью-Хэмпшир искать какие-то детали.
«Ну, конечно!» — воскликнул он. «А когда?» «Думаю, в понедельник. На выходные, 4 июля. На целую неделю. Как тебе это?» «Здорово! Тьфу! У папы ведь много работы. Он может...» «Твой папа ничего не говорил». «А я знаю, что он обещал Ричи Симсу поставить новый мотор на его трактор. Еще мистер Миллер из школы хотел завести свой Форд. И я все же думаю, мы сможем уехать», — прервала его Черити. «На автобусе. Из Портленда».
Бретт заколебался. Где-то на крыльце медленно протопал Куджо. Он смотрел на хозяйку и мальчика красными, воспалившимися глазами. Ему было очень плохо.
«Тьфу ты! Не знаю». «Не говори тьфу, это плохое слово». «Прости, но ты хочешь поехать, если папа согласится?»
«Конечно! А ты уверена, что он согласится?»
«Наверное».
Она задумчиво поглядела в окошко над раковиной.
«А далеко до Стрэтфорда, ма?» 350 миль». «Тьфу, ой, то есть далеко. Это Бретт?»
Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице опять отражалось удивляющее его возбуждение.
«Что, ма?» «Как ты думаешь, отцу что-нибудь нужно? Он хотел бы что-нибудь купить?»
Глаза Бретта слегка блеснули.
«Ну, ему нужны ключи, и он еще хотел маску для сварки. Старая совсем треснула». «Да нет, что-нибудь большое, дорогое».
Бретт подумал, потом улыбнулся.
«Он очень хотел новый мини-кран. С ним бы он выдрал старый мотор из агрегата речика, кусок где... Ну, легко».
Он чуточку покраснел, но продолжал.
«Но ты не можешь купить ему это, ма. Это очень дорого».
«Сколько?»
«Ну, по каталогу не меньше 1700, но папа говорил, что мистер Беласко в Портленде уступил бы ему дешевле. Он говорит, что Беласко его боится».
«Думаешь, это правда?»
Бретт, казалось, даже испугался. Он не помнил, чтобы мать когда-либо вела такие разговоры. Даже Куджо на крыльце слегка навострил уши.
«Ну?» «Нет, ма», —
сказал он, но Черити поняла, что он лжет. Она уловила в словах Бретта восхищение. «Он хочет быть похожим на отца. Тот словно становится выше ростом, когда видит, что его боятся. О, Господи!»
«Нет ничего хорошего в том, что тебя боятся», — сказала она. «Нужны только громкий голос да грозный вид. Давай, доедай».
Он медленно начал есть, то и дело поглядывая на нее. В это утро везде таились загадки.
«И сколько это будет стоить? 1300? 1400?»
«Не знаю, ма».
«А этот Беласко, он сможет доставить заказ сюда?»
«Ну, такой дорогой, наверное, может, если бы у нас были деньги».
Ее рука потянулась к карману халата. Там лежал лотерейный билет. Зеленый номер на нем 76 и красный 434 совпадали с указанными в таблице выигрышей. Она сверяла их десятки раз, не в силах поверить. Она каждую неделю тратила на билет 50 центов с 75-го года. И вот эти вклады принесли отдачу. $5000. Она еще не получила их, но они никуда не уйдут.
«Деньги есть», — сказала она.
Бретт уставился на нее. В 10:45 Вик вышел из офиса и поплелся в кафе, не в силах выносить проклятую жару. Сейчас он делал рекламу для яичной фермы Де Костера. Трудная работа. Яйца он ненавидел с детства, когда мать запихивала их ему в глотку 4 раза в неделю. Все, что он мог выжать из себя, это «кусай от яйца с любого конца». Не бог весть что. Мысль вызвала у него в уме образ яйца, застегнутого посередине на молнию. Образ хороший, но какой от него толк? Он не мог придумать. «Надо спросить Тедди», — подумал он, когда официантка принесла ему кофе и блинчики с черникой. Тед яйца любил. Конечно, его мучила не эта яичная реклама. Мучили его предстоящие 20 дней. Да, ехать придется. Роджер его убедил. Нужно ехать и драться. Старый толстый Роджер, которого Вик любил как брата. Он был, наверное, даже рад проехаться, попить кофе, поболтать. Но Вику хотелось побыть одному. Поразмыслить. Они и так все время были рядом. Вполне достаточно даже для братьев. Он снова вспомнил о фиаско с красной клубникой. Все случившееся было плохо, но не смертельно. Даже тупые покупатели осознают, что подобные просчеты в деятельности компании неизбежны. Пару лет назад обнаружилось, что краска, которой наносились рисунки на стаканы в закусочной «Макдоналдс», содержит избыточную дозу свинца. Стаканы быстро убрали, компания понесла убытки, но никто не обвинил Рональда Макдоналда в попытке отравить клиентов.
И профессора вкусных каш никто в этом не обвинил, хотя комики от Боба Хоупа до Стива Мартина немало поиздевались над ним, а Джонни Карсон в вечернем телешоу произнес как-то целый монолог о красной клубнике. Нет нужды говорить, что профессор исчез с экрана, а игравший его актер никак не мог оправиться от потрясения.
«Все могло быть и хуже», — заявил Роджер, когда прошел первый шок и схлынула лавина звонков из Кливленда.
«Что?» — спросил тогда Вик.
«Представь, что мы разрекламировали бы настоящую отраву».
«Еще кофе, сэр?»
Вик поднял глаза на официантку. Он хотел отказаться, потом кивнул. «Полчашки, пожалуйста». Она поставила чашку и отошла. Вик сидел и не спешил пить. К счастью, довольно скоро по телевизору показали пресс-конференцию с участием авторитетных врачей, утверждавших, что краска безвредна. Незадолго до этого такой же шум поднялся из-за того, что у некоторых стюардесс международных рейсов кожа вдруг покрылась оранжевыми пятнами. Оказалось, все дело в спасательных жилетах, применение которых они объясняли пассажирам на своем опыте. Юристы старика Шарпа предъявили многомиллионный счет изготовителю краски, но дело могло тянуться года три и под конец потонуть в суде. Неважно. Главное было показать общественности, что вина, впрочем, не слишком большая, краска-то безвредна, лежит не на компании. Но акции Шарпа все равно поползли вниз. Резко снизился сбыт всех каш компании, хотя их качество ничуть не ухудшилось. Что ж, все было в порядке? Да нет, как бы не так. Не в порядке был сам профессор. Бедный парень просто не мог вернуться к своим обязанностям. После испуга обычно приходит смех, и посмей профессор снова появиться на экране на фоне своего класса, его засмеяли бы до смерти. Представляется уже, как Джордж Кэрлин зубоскалит в своей программе. «Парни Рейгана говорят, русские обгоняют нас в гонке вооружений. Русские штампуют ракеты тысячами. А Джимми Картер выступает по ящику и говорит: «Сограждане, русские обгонят нас только тогда, когда молодость нации будет дристать красным». Гомерический хохот аудитории. И вот Ронни звонит Джимми и спрашивает, что наши солдаты едят на завтрак. Взрыв хохота. Потом настоящая запись. «Что ж, все в порядке». Бурные аплодисменты, хохот. Кэрлин печально качает головой. «Красное дерьмо, Джимми. Совсем красное». Вот в чем проблема. Джордж Кэрлин, Боб Хоуп, Стив Мартин. Любой остряк в Америке. И итог. Акции Шарпа падают. Держатели в панике. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для них. Кто там придумал этого чертова профессора? Неважно, что профессор с успехом вещал уже 4 года до появления клубники. Неважно, что он повысил акции компании вдвое. Важно только то, что для успокоения публики Ed Works будет лишена заказов Шарпа, и этой ценой акции удастся, дай бог, поднять опять. Когда же начнется новая рекламная кампания, инвесторы увидят, что злодеи выброшены вон, и успокоятся. «Конечно», — подумал Вик, размешивая сахарин в кофе, — «это только теория. Если она и воплотится в жизнь, они с Роджером еще могут доказать Шарпу, что долговременный успех важнее сиюминутного успокоения инвесторов, что их опыт и навыки работы еще пригодятся компании». Внезапно в его мозгу вспыхнул новый план. Чашка кофе застыла у рта. Он видел двоих людей, себя с Роджером или старого Шарпа с сыном, роющих могилу. Лопаты мелькали в воздухе, фонарь мигал и качался на ветру. Накрапывал дождь. Ночное погребение. Именно так. Они хоронили профессора ночью, и это было нехорошо.
«Нехорошо», — пробормотал он вслух.
«Конечно. Если они похоронят его ночью, в тайне, он уже не сможет сказать, что жалеет о случившемся». Он достал из кармана ручку и блокнот и записал. «Профессор должен оправдаться».
посмотрел на запись, ниже подписал: «Хоронить днем». Он еще не был уверен в этом, но уже знал, что это лучшее из его идей.